Доброго утра всем вам, дорогие слушатели Веда Радио. Меня зовут Анна. Для желающих быть крепкими телом и духом, вновь начинаем наш эфир по постижению секретов здоровья. С нами на связи Алексей Попов, специалист оздоровительного центра Амрита Олега Геннадьевича Торсунова. С неизменной радостью ждем ваши вопросы, которые вы можете оставлять на сайте vedaradio.fm или писать их нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. На прошлой неделе мы говорили о мышечной системе. Методичка по новографии, кто спрашивал, уже есть в разделе «Прямые эфиры» на страничке лектора Алексея Попов. Но сейчас мы с продолжением входим в наш эфир, и я передаю слово нашему лектору. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мы продолжаем нашу тему по мышечной тканям, по каким-то сложностям, которые могут возникать, точнее, трудностям, которые могут возникать в результате нашей жизнедеятельности. И я недавно общался там с одним таким человеком мудрым, и он заметил такую вещь, что есть два слова, то есть одно — это проблемы. И просто даже если энергетически посмотреть, то слово «проблема», оно нагоняет какую-то депрессию. То есть это что-то, чего нужно избежать. Это что-то, что, ну, то есть мешает жить, да, это какая-то, ну, какое-то недоразумение, то есть какая-то депрессия просто. Вот, а слово «трудности», оно происходит от слова «труд». И в процессе нашей жизнедеятельности у нас всегда будут возникать трудности. Вот. И трудности означают, что нужно приложить некоторые усилия, потрудиться, и тогда, то есть, мы пойдем дальше. То есть трудности – это некий вызов жизни для нас, чтобы мы приложили какие-то усилия, а не то, чего нужно убегать, да, не погружаться в какое-то депрессивное состояние. И в связи с этим пример приводится такой, что как бабочка, например, когда она вылезает из кокона, будучи гусеницей, то в это время она, так скажем, обретает определенные силы, прилагая труд, чтобы вылезти из этого кокона. В то же время, если мы разрежем этот кокон, то бабочка, она не сможет летать. Нам кажется, что вот она так мучается, у нее такие сложности. Вот, но зато потом она обретает способность летать. И то же самое, ну, приложимо к жизни любого человека. Если у него нет в жизни трудностей, особенно это можно заметить, ну, допустим, у детей, у которых родители в достатке, у них все есть, и детям не приходится прикладывать какие-то усилия, проходить определенные трудности в жизни, то они становятся такими слабыми, неответственными. То есть они не могут сами летать, они вот их все время куда-то там сносят. То есть и люди, которые бывают поднимаются сами, когда они добиваются каких-то вещей в жизни, они очень сильные, способны помогать другим, сами могут, так сказать, летать. И поэтому ко всем каким-то сложностям именно такой подход, то есть не проблема, а трудности. То есть жизнь требует от меня каких-то усилий, чтобы я что-то преодолел, что-то сделал. В результате этого, если я сделаю все правильно, то я стану сильнее, то есть это прибавит мне энергии. У жизни, у каких-то наших таких повседневных трудностей нету задачи сделать так, чтобы мы там, не знаю, умерли, там страдали, были в депрессии. Нет, то есть задача в том, чтобы сделать нас сильнее, счастливее. И даже те проблемы, которые приходят по карме, в них есть определенная необходимость, и они нужны. То есть это можно рассматривать тоже как волю высшего живого существа, то есть Бога или там какого-нибудь вселенского разума. Такое более имперсональное понимание. И если мы таким образом смотрим на эту ситуацию, тогда она становится нашим лекарством. Если мы смотрим на нее с точки зрения слова «проблема», то ситуация, она, то есть, как бы, она создает нам еще больше проблем. Вот. То есть эта проблема создает еще больше проблем, и человек, он утопает в этих проблемах, и у него возникает безысходность, у него возникают всевозможные стрессы. У Олега Геннадьевича там много есть лекций по стрессам, которые там связаны с разными планетами. Тоже такое в жизни бывает. И суть их одна в том, что человек должен воспринимать это как трудности. То есть то, что требует от нас труда. И в этом будет наше лекарство, будет в этом наш выход, а не в том, чтобы избежать этих трудностей, чтобы там найти какого-то человека, который там раз там что-то нам сделает, там скажет волшебное слово или там какое-то заклинание прочитает, и у нас все пройдет. То есть так не работает. Мы хотим тогда идти по пути бабочки, который надрезает кокон, и тогда она не может летать. Вот, поэтому все, что не делается, все к лучшему. Это к тому, что мы сейчас перейдем к вопросу, который был в прошлый раз, о том, что ну, какие же эмоции, да, какие проблемы связаны с какими зажимами в теле. То есть я, может быть, недословно его цитирую, но суть примерно такая была. И, конечно, в этом этот вопрос, он очень многогранен, там очень много материала по нему, так если вот прям досконально разбираться, потому что там это связано с, как я говорил, с марма-терапией в Аюрведе. И сегодня мы будем об этом говорить тоже. Вот, но это непростая тема, особенно по радио. Возможно, я уже сейчас начал делать такую небольшую методичку, опять же, по мармам. Естественно, не всем, каким-то точкам, которые ну, я посчитал нужным, что их можно дать, и можно их поизучать, и можно самому применять эти вещи. Но прежде чем к этому подойти, мы разберем до этого некоторые нюансы, некоторые моменты. Как мы знаем, то есть можно разделить человеческое тело по сверху вниз по разным, так скажем, энергетическим зонам, или там они делятся по чакрам. Ну, все знают, что всего существует 7 чакр. Вот, но также еще есть нижние чакры, то есть ниже Муладхары, там идут в области коленей, стоп там и так далее. Все это описывается энергетически, так скажем, энергетическая такая основа человека. И, естественно, эти чакры, они тоже там связаны с эмоциями определенными, с качествами характера, с негативными какими-то качествами. То есть там у каждой чакры есть свои лепестки. Это тоже, конечно, тема отдельной лекции. Может быть, мы когда будем проходить Маджатхату, или, может быть, даже на Медхе, мы их затронем. Это такая большая тема, интересная. Но нас интересует практичный аспект, который выходит из этого такого большого знания, в котором можно утонуть вообще, в принципе. И все это в ведических текстах также есть. Определенные мудрецы все это описывали. И мы пройдемся тогда просто по частям тела, и просто можно поговорить о том, какие же проблемы, что, где у человека возникают. И, опять же, отсутствие каких-то зажимов там говорит о том, что с этими эмоциями все в порядке. То есть, например, мы берем шею, начинаем с... Ну, можно даже взять не шею, а, например, область лица. Область лица, то есть, это и в том числе и шею. То есть, в области лица это у нас обычно, ну, такая гневливость, упорство человека и такая постоянная напряженность. Любое напряжение в жизни, которое возникает в связи с разными эмоциями, страх, там, допустим, или гнев, или какое-то недовольство, или человеку приходится что-то терпеть в жизни, да, там, например, там что-то его не устраивает, и он ходит, страдает такой. Все это отражается на лице, на мышцах лица. И шея, например, у нас связана, область шеи, там, подбородка, связана с упрямством, жестокостью, непоколебимостью. Вот именно если шея, если у нас шея. Если у нас идут уже плечи зажаты, это как бы человек, он не способен с радостью, вот то, что я говорил, принимать жизненные ситуации. То есть некоторые вызовы, которые, да, или там что-то не по планам идет. Жизнь для такого человека, она является тяжким бременем. Да, например, там бывает такое, что у меня был пациент, что у него там ребенок у этого пациента, и как бы и бессонница, страдает она. Ну, ребенок там уже достаточно не маленький, но страдает бессонницей, и она боится все время потерять работу, потому что как бы не может высыпаться, и надо кормить ребенка, надо поддерживать себя, и вот женщина такая одинокая, и все, и вот это вот чувство, оно создает ей зажатость очень сильную, вот именно в плечах. И также у нее есть такое довольно сильное упорство, такое некое упрямство, как бы вот там во что бы то ни стало, то есть также и в шее есть зажимы. То есть вот это вот обременение, когда мы несем тяжкий груз непомерный, вот у нас страдает вот область плечей, там дельтовидные мышцы, там верхние пучки трапециевидных мышц. Так, значит, идем дальше. Тогда спина у нас. Спина – это у нас, так скажем, некая поддержка, да? То, что, так скажем, ну, она связана в какой-то степени с эго человека. То есть, если или с чувством достоинства. Если человек слишком эгоистичный, так скажем, слишком гордый, он о себе слишком много думает, то у него, так скажем, возникает, ну, так скажем, как бы в целом прогиб вперед. То есть это как в медицине лордоз называется. То есть вперед грудная клетка выпячивается, знаете, такой человек грудь выпячил и ходит такой гордится. Вот, ну, в принципе, для материальной жизни это хорошо, когда у человека сильное эго, то есть он может чего-то достигать. И вот сейчас современная психология там говорит, да, вы там крутые, вы все можете, та-та-та, там, давайте. И вот, когда у человека перегиб в эту сторону, у него прогиб вперед, получается, спины. Если человек, наоборот, у него ложное эго слабое, что также не есть и хорошо для духовной практики. Вот, если он все время, ну, такой с пониженной самооценкой, вот такой, да я там, у меня ничего не получится, да, я падший негодяй там, вот, ходит такой, как бы, поникший, то тогда у человека такой кифоз, так скажем, возникает, ну, в частности, в грудном отделе такой ярко выраженный, сильно чрезмерный кифоз, есть, ну, естественный, а есть как бы патологический, и человек, ну, сгинает вперед, вот, и у него как бы, он ощущает, что у него как будто нету поддержки в жизни, да, если у нас сложное эго, оно слабое, если мы не чувствуем какой-то опоры внутренней, да, какого-то стержня у нас нету, то у нас гнет вниз, если у нас наоборот, то у нас гнет в другую сторону. Есть, конечно, точки там тоже, которые нужно, можно просто даже на уровне мышц, точек это все прорабатывать, но, видимо, мы попозже об этом поговорим, то что это не просто так объяснить без картинок. И верхняя часть, значит, это у нас тоже как отсутствие поддержки, верхняя часть, вот именно спины, отсутствие, нехватка любви. То есть, и как бы такая вещь, когда человек, он, то есть, допустим, возникают сложности, и человек, он, ну, проигрывает в этом сражении, то есть на него валятся какие-то проблемы, и человек, он такой, и он проявляет такую пассивность, как бы, то есть он не может справиться с ними, и приходится проявлять пассивность. Это у нас верхняя часть спины. Средняя часть спины. Обычно это чувство вины определенное. Человек живет в прошлом. И такое сильное желание избавиться от проблем. Именно вот от, избавиться, да? Не преодолеть эти трудности, а человек хочет избежать проблем. Это средняя часть спины. Обычно, ну, в жизни это так происходит. И как бы человек, вот он, опять же, мы говорили, что чувство вины, оно, ну, должно приводить нас к чему-то, либо то, что, ну, мы понимаем, что нужно исправляться, да, то есть я виноват, правильное чувство вины, я должен преодолеть какие-то жизненные трудности. Если чувство вины, оно такое просто самобичевание, саморазрушение, то оно никуда не ведет, то есть оно просто копит негативные эмоции, которые отражаются на нервной системе, на гормональной системе, также выражаются на мышечном каркасе, да, у нас. И все, то есть просто это как бы тупиковая ветвь. Либо человек почувствовал чувство вины, значит, он тогда, о, то есть я должен сделать вот это. Если у человека вот это ложное эго, оно слабое, или, так скажем, разум тоже слабый, то просто идет накопление ненужной энергии, и оно вылазит в определенные проблемы. И таким образом жизнь нас учит, что ну, человек должен как бы сознательно контролировать свои эмоции, сознательно выбирать, о чем он думает, да. Если его ум, он зациклился на какой-то плохой вещи, там, ну, какой-то крутится в каких-то негативных эмоциях, то задача переключать, то есть не быть рабом, так скажем, физического тела. Мы как-то говорили давно об этом, что есть разные энергетические тела у человека, или там не быть рабом ума своего. И постепенно-постепенно человек в жизни, как бы, если у него низкий уровень сознания, он поднимается таким образом. То есть эти трудности, они стимулируют человека вот разотождествить себя с этим и стараться это контролировать. То есть стараться это направить ну, в гармоничное русло. Потому что само по себе иногда оно направляется в ненужное русло вследствие нашей кармы предыдущей. Это происходит не просто так, это происходит не случайно, это, ну, так скажем, воздаются плоды наших поступков, которые мы совершали в прошлых жизнях или в этой жизни. И таким образом, то есть в этом нет ничего плохого, это наоборот даже помогает, если это правильно к этому относиться. И поэтому, когда есть проблемы в средней части спины, человеку нужно, то есть, быть готовым трудиться, то есть укрепиться в ложном эге, то есть понять, кто же я такой, понять, что, то есть, у меня божественная природа, я там частичка Бога. То есть пора, вот любые проблемы с позвоночником нужно поработать с ложным эго. Вот, потому что есть истинное эго, есть истинное чувство достоинства, есть, так скажем, истинное самоотождествление. Когда мы, я в прошлый раз говорил про самбанда гьяну, понимание того, что кто я есть, как вообще все, с чем я связан, кто я такой, что это за мир, кто такой Бог, как он вообще взаимодействует, этот Бог, с этим миром, и как он со мной взаимодействует. Некоторые люди, они какую-то странную парадигму принимают, что Бог, вот он должен тут все классно сделать, там, чтобы никто не страдал, чтобы войн не было. А если он это допускает, то какой он Бог? То есть это абсолютно вирусная такая самбанда гьяна, то есть как бы абсолютно, ну, неграмотно, и то есть если в ней разбираться, то мы поймем, что она просто ложная и полна заблуждений, полна гуны невежества и гуны страсти. Если в этом подходите, если нам это нужно, то нам нужно в этом разбираться. Если у нас есть такое ложное понимание этих вещей, нам нужно эту вещь как бы изучать, уделять ей внимание. Потому что если у нас не будет истинного понимания, я в прошлый раз приводил на лекции пример, когда Михаил Нетюшин рассказывал там про его историю, как он вышел из машины там и почувствовал себя великим таким богом, который может все делать, как ему хочется, его тут кто-то разгневал. А потом ему пришлось вспомнить свою настоящую самбанда гьяну, свое положение, и тогда он избежал определенных трудностей и проблем возможных. Нижняя часть спины – это страх, недостаток поддержки какой-то и желание все контролировать. То есть такое сильное желание, вот как бы оно возникает из-за страха обычно. Такая некая нестабильность жизненная, некий такой, как бы, как это сказать, ну, допустим, финансовый там нестабильность, да, или там нестабильность в работе, сомнения в себе, да, какие-то, то есть и тоже это все связано с поясницей. И здесь нужно, то есть это опять же с определенными чакрами связано. Можно долго об этом рассказывать, там в частности с Муладхарой, и человеку он должен, если он занимается духовной практикой и в результате молитвы, которая по факту является медитацией, человек он сосредотачивает свое сознание на чистых каких-то вибрациях, на, так скажем, на каких-то, на Боге, и тогда у него пропадает этот страх, потому что он понимает, что Бог все контролирует. То есть там каждый муравей не умирает с голоду, то есть всем хватает еды, там каждая птичка находит себе партнера там в природе, то есть все уже сделано так, чтобы все было. Но когда человек, он такой думает, что он здесь все сам делает, что он вот сам родился там, сам себя там сисей выкормил, сам как бы там себе зарабатывал на жизнь, когда ему было там 1, 2, 3, 4, 5 лет. Вот, и он думает, что он все сам в жизни делает, и никто ему ничего никогда не помогает, то это заблуждение. И опять же, неправильное понимание вещей, и оно распространяется и в жизни, что ой, там, а как, а что, то есть, и вот этот страх, вот эта концентрация на этой вещи, оно не помогает человеку не заработать денег, не быть здоровым, не быть счастливым, то есть оно просто съедает ментальную энергию, съедает прану человека и создает ему определенные зажимы, которые также отражаются на внутренних органах, на эмоциональном состоянии, на гормональной системе. Вот это нижняя часть у нас. То есть она связана, вот как обычно, как бы, с питанием каким-то, с поддержанием. Если там есть нестабильность или страх потерять что-то, оказаться без чего-то, то обычно это также вот поясница, таз, они довольно зажаты. А, например, локти, они... руки, они отвечают за какую-то деятельность обычно. И здесь вот руки, они олицетворяют, так скажем, принятие чего-то нового. Если человек, он закрыт ко всему новому, и если он в прошлой жизни не выполнял свои обязанности, или в этой он не исполняет свои обязанности, то у него, страдают руки обычно. В основном это локти. То есть запястья, если... То есть локти и выше, там, плечи немножко, про плечи мы говорили, то есть предплечья, локти, вот эти вещи, они связаны с исполнением долга человека и с принятием чего-то нового, то, что приходит в нашу жизнь. А также с деятельностью, то есть какая-то деятельность может быть греховная у человека, неправильная, человек не исполняет свой долг или в прошлом не исполнял свой долг, у него возникают проблемы. Запястья – это... как бы движение, так скажем, и легкость. Другими словами, это вот больше связано с Меркурием, то есть человек он не должен быть таким жестким, зажатым, он должен быть готов к переменам каким-то. То есть если мы говорим про запястья, вот у меня были люди, у которых запястья зажаты, и они очень такие консервативные, очень такие как бы твердые, то есть они не могут приспособиться к какой-то ситуации. То есть они вот как поезд едет по рельсам, и чтобы там не было, то есть, поезд тогда в стену там въезжает и не может как бы ничего объехать. И вот такая вот, так скажем, такое непринятие каких-то обстоятельств, нету вот этой легкости, нету подвижности, тогда у человека, запястные суставы, вот эти вот кисти, они просто, там мышцы, они... напрягаются, сжимаются, и там нарушается кровообращение. У человека также из-за этих зажимов могут мерзнуть конечности, что на руках и ногах, и просто достаточно просто нужно прощупать мышцы. Любой нормальный массажист, лучше, чтобы он не был просто каким-то классическим массажистом, чтобы он изучал какие-то восточные вещи, а западные, даже западные вещи, потому что там много интересных разных техник массажа, разных подходов, разных учений, которые намного лучше, чем просто, ну, там какая-то советская классика, хотя она тоже ничего там, но уже есть куча всего намного более эффективного. То есть оно и было раньше, в основном это восточные какие-то школы, та же китайская медицина, тот же китайский массаж. Так, значит, бедра у нас это, естественно, страх. Тоже здесь как бы нижняя чакра, муладхара. Ну, страх принятия каких-то решений, отсутствие цели, ну, которой хотелось бы идти. То есть это здесь у человека нету смысла жизни, так скажем, нету такого огонька, который его каждый день зажигает, заставляет вставать с постели, что-то делать, куда-то стремиться. То есть, как бы, может быть, он теоретически в голове там есть, да, там надо как бы к Богу идти, вот, но в жизни такого нет. То есть, как бы, в жизни этого не наблюдается. Просто лекцию послушал, да, нужна цель. А потом раз лекцию не слушаешь, и все, и цель теряется. Поэтому одна из задач, то есть, это чтобы у человека была цель, которая его вдохновляет, которую он хочет идти. И любой человек хочет быть счастливым. И можно для начала ставить эту цель. То есть я хочу быть счастливым, я не хочу страдать. Вот эту цель можно поставить, и потом уже как-то она оформится. То есть, например, я хочу там к Богу, я хочу там что-то делать для людей, я хочу чего-то достичь, там, чтобы там кому-то помогать, еще что-то. Вот тогда у нас будут, ну, бедра, они более, так скажем, более мягкие, вот. И при массаже, например, при релаксационном массаже обязательно нужно, ну, массировать у человека ягодицы, бедра, потому что там очень сильные зажимы. Сейчас люди в стрессе находятся, в основном в больших городах вот эти все зажимы, они очень сильно проявлены. Вот, и также люди сидят, потому что на этом месте там тоже застои возникают, и человеку буквально можно помассировать ягодицы, бедра, и он прямо чувствует, что будто он там, я не знаю, как будто он там просто, ну, куда-то там на месяц в отпуск съездил, просто у него убрали эти зажимы. И поскольку зажимы в теле сохраняются, и есть, ну, мышцы определенные, они очень массивные могут быть, да, там те же ягодичные мышцы, трапециевидные мышцы, если они зажаты, или там какая-нибудь широчайшая мышца спины, ну, все что угодно, какие-то большие мышцы, которые занимают, ну, весят много, занимают большую площадь тела, если они все время зажаты, они также тратят определенную энергию в организме, да, забирают энергетику, прану, питательные вещества на себя тянут, потому что они напряжены, и они получаются как в рабочем состоянии. Из-за этого человеку хочется кушать больше, из-за этого человек устает. Также из-за этого человека он себя чувствует, что у него какая-то вот, ну, какие-то эмоции, они как бы его зажимают с двух сторон, вот как в прессе, и он себя вот так вот чувствует. Также это может быть связано с одеждой, да. Сейчас люди там покупают какие-то штаны там супер обтягивающие, что мужчины, что женщины. Вот это вот, ну, когда тебя одежда стягивает, это тоже не есть хорошо. Особенно это можно сказать про обувь. Я сейчас специально зачем-то делают обувь, она сильно сжимает стопу, и от этого человек себя тоже чувствует в жизни таким сжатым, как бы каким-то спрессованным, то есть какое-то подавление воли. Поэтому обратите внимание также на одежду, которую вы носите, или, допустим, даже на какие-то там всякие корсеты, там украшения, то есть еще что-то. Они не должны вызывать чувство дискомфорта, они не должны сдавливать. Отдельная, конечно, вещь, это там про женское белье, в частности, вот там, ну, эти лифчики, потому что там вот эти все резинки, они тоже там передавливают эти мышцы, и когда какие-то мышцы вот так вот просто где-то там полоска отдавлена, то там, ну, свои процессы возникают, какие-то мышцы работают, какие-то не работают, из-за этого у женщин там в грудном отделе позвоночника тоже возникают проблемы, потому что вот этот лифчик, там эти все резинки, они на спине там все перетягивают. и это не есть как бы здоровая вещь. Или некоторые люди, у меня был такой случай, человек, я ему делал массаж, ну, когда учился там, он себе настолько сильно затягивает ремень, я не знаю зачем, как бы, может быть, тоже какой-то стресс там, или просто привычка, и что у него аж там эта полоска остается от ремня, ну, на тазобедренных вот этих областях, где висят штаны, и то есть там прямо все у него просто, все мышцы, они прикипели к костям, к сухожилиям, там конкретный застой, пришлось там хорошо проминать мышцы, отдирать их там от костей, от кожи, вот, то есть такие вещи, они тоже не должны быть, то есть одежда не должна сильно, ну, нас сжимать, что штаны, что еще что-то, и, ну, она должна быть какой-то комфортной, то есть она не должна создавать нам чувство сдавленности, там, иногда рубашки тоже, там, на шее сильно застегивают, то есть старайтесь брать одежду такую, чтобы она немножко была свободной, и также обращайте внимание на обувь, то есть она не должна сильно сдавливать, ладно, если там, может быть, это какие-нибудь беговые кроссовки, там, если это какая-то специальная там спортивная обувь, ну, может быть, еще ладно, то есть, но если это повседневное, то, что вы постоянно там в этом ходите, лучше, ну, не брать такие вещи, которые сдавливают вас, перетягивают, лучше брать свободные. Если мы возьмем там восточные единоборства, если мы возьмем там какие-то школы, да, которые занимаются там физическим совершенствованием, там нету нигде обтянутой одежды какой-то. Вот, то есть там везде свободная одежда, там говорится, одежда должна быть свободная, не должна вас зажимать, там, пережимать что-то. И это очень важно понимать. Те же самые, например, часы какие-нибудь, те же самые там всякие фитнес-браслеты. То есть ничего не должно пережимать нигде, никогда. Иначе это грозит определенными проблемами со здоровьем. Особенно вот в тех областях, где оно это пережимает, там по эмоциям тоже и так далее. Также, ну, мужчинам лучше спать на прямой поверхности. То есть лучше не спать там на мягкой кровати. Вот, лучше, ну, чтобы у вас, например, было такое сиденье, оно без спинки, чтобы вы сами, ну, держали позвоночник прямо, приучали себя и ходили прямо. А вообще для этого есть такая хорошая асана в йоге. Я там ссылочку сделал в этой методичке по Наваграхе, Намаскару, да, то есть приветствую, так скажем, 9 планет. Там есть ссылочка, ее нужно, конечно, скопировать, ставить в браузер. У меня там что-то не получилось ее сделать, чтобы по ней просто перейти. Вот, и там рассказывается про тадасану, и вот периодически ее практиковать, тогда у вас выстроится правильное положение позвоночника, и, соответственно, ну, будет восстанавливаться и мышечный тонус там, где он нужен, он восстановится, там, где не нужен, он будет уходить. Потому что люди, они просто даже ходить сейчас не умеют. Если люди научатся ходить просто правильно, даже стоять правильно, очень много проблем исчезнет. И этому как раз-таки обучают йога. Казалось бы, такие простые вещи, но они очень сильно влияют на состояние здоровья человека. Вот, поэтому, например, те же ягодицы, я говорил, что можете брать эти роллы, которые для миофасциального релиза используются, какие-то шарики там теннисные, вот, просто брать, садиться на них и раскатывать эти мышцы, убирать эти спазмы, даже если вам кажется, что ваши ягодицы, бедра, они не сильно зажаты, просто вы можете поделать этим шариком и посмотреть на свое эмоциональное состояние и на физическое состояние после этой процедуры. Так, значит, колени. Ну, колени, они обычно ассоциируются с гордостью. То есть, если человек очень сильно, у него гордыня выражена, то есть он как бы приписывает какие-то заслуги себе очень часто и считается очень великим, там, выше всех, вот, то обычно у него всегда проблемы с коленями. И не всегда они просто такие, знаете, как бы на пустом месте, а то есть человек может там что-то растянуть, что-то потянуть, какую-то травму себе сделать, связку там порвать, еще что-то. И также вот такое упорство, возникающее вследствие этого эгоизма, как, так же, как и с шеей, мы говорили, что вот это упорство, упрямство. Ну, здесь в коленях больше упорство, такое как бы безумное упорство, неразумное. И нежелание идти на уступки. То есть человек, когда он в этом же своем упорстве, он не желает как-то сделать, какой-то компромисс найти. То есть он всегда вот свое гнет и, так скажем, прямолинейно действует. И также проблемы с коленями – это отсутствие гибкости. То есть есть люди от природы, которые они очень гибкие, да, они могут, ну, там или делают упражнения, растяжки, никакие растяжки, наклончики, да, там не тянут сухожилия, то обычно, опять же, у таких людей очень сильно развиваются проблемы с коленями. Поэтому очень важно, чтобы в нашей жизни были растяжки, помимо зарядок, бега, там, каких-то динамических упражнений. А, значит, ну, дальше у нас идет щиколотки, икроножные мышцы. То есть они отображают, ну, то есть они связаны с получением удовольствия у человека. Если человек все время страдает, вот все время у него как бы какие-то тяжелые ситуации, то есть нету счастья, обычно вот в этом проблемы, ахиллесово сухожилие, в этих местах могут возникать проблемы. И стопы – это у нас отсутствие тоже радости в жизненных ситуациях, отсутствие какой-то вот такой положительной динамики в жизни. Вот у человека, ну, возникают проблемы со стопами, все возможные, в том числе даже на костном уровне, там плоскостопие, еще что-то. Поэтому также очень важно все-таки выбирать обувь. То есть это очень важно, потому что сейчас это как бы человек, ну, купил кроссовки там на один сезон. Вот. А что там, как у тебя потом стопа от этих кроссовок, как ты себя чувствуешь, что тебе там пережало, что не дожало, или особенно женщины там на туфлях что-то делают, точнее ходят на высоких каблуках, а все это, естественно, ну, создает проблемы в том числе и в икроножных мышцах, да, то есть потому что нога все время, так скажем, разогнута, и мышцы, они потом страдают. И отсюда перенапряжение, еще какие-то вещи. Поэтому, так скажем, вот это и человек, он чувствует, что у него не хватает радости, что он зажат, то есть у него какой-то нету свободы, нету полета, так скажем. Просто из-за обуви даже такое может быть. Поэтому на это все надо обратить внимание, в том числе и также на размер, то есть может быть там на пол размера лучше брать больше там. Но опять же нужно смотреть, чтобы было разумно, чтобы там ноги не болтались. Вот, ну так вот как бы вкратце, то что я пробежался по вот этим сверху вниз, так скажем, по человеку мы пробежались. И я не знаю, насколько подробно, ну то есть я сильно не вдавался, потому что это все по каждому отделу, там часами можно читать, но практического вывода они простые. То есть как убрать напряжение из каких-то зон. То есть это обычно, мы говорили, это может быть пропаривание, можно какие-то вещи делать с помощью пранаямы. Допустим, некоторые точки в теле, их можно продышать, сконцентрировав на них внимание. Но чтобы делать пранаяму, концентрацию внимания на разных мышцах, нужно обязательно поделать упражнения. Так же, как в этом комплексе Наваграха, я там написал, что, ну, если вы делаете не с утра там эти комплекс, то обязательно надо сделать шавасану. Вот. И, то есть, шавасана делается в основном после комплекса упражнений. То же самое, если у нас не было правильной физической нагрузки, то просто продышать это будет малоэффективно. Лучше сначала тогда эти мышцы проработать, а потом уже их продышать. И, например, один из таких комплексов – это шавасана. Когда вы концентрируетесь на каком-то участке тела, например, там мышцы какие-то, те же мармы, потом мы будем их изучать, вы можете представлять, что как бы воздух, вы дышите через эти места, то есть как будто на вдохе воздух туда входит, на выдохе воздух оттуда выходит, и направляете туда свое внимание, и там происходят определенные изменения, процессы, помимо каких-то механических воздействий, то есть это пропаривание, да, там разминание, то есть это массаж руками, там растягивание. Вот, это вы можете использовать также вот эти вот роллы, которые я говорил, шарики какие-то, вы можете сами раскатывать, ручные какие-то массажеры с колесиками, там, которые будут вместо рук это все делать. Вот также растяжка этих областей, то есть нужно растягивать эти мышцы после упражнений, то есть делать динамические упражнения, делать статические упражнения на эти мышцы. То есть сейчас есть так называемое упражнение планка, и ну, там большинство мышц можно задействовать с помощью этого упражнения, или даже если нельзя, то просто вы напрягаете какие-то мышцы и держите их в напряженном состоянии продолжительное время, там, от 30 секунд и выше. Вот, и потом расслабляете, мышцы эти отдаете отдохнуть, то есть это называется статика. Динамика означает, что вы там берете какую-то гирьку, например, и раз там подняли, опустили, сделали несколько подходов. Это должно также сочетаться с дыханием, то есть когда нагрузка обычно делается выдох, когда, то есть, когда ну, мы, так скажем, расслабляем мышцу, делается вдох с таким вот циклом дыхания. И также есть вот интересный момент, который связан с марма-терапией. То есть есть определенные точки, они опять же есть в акупунктуре китайской. Я, честно говоря, сильно у меня не было времени там сравнивать, ну, насколько они схожи, насколько различны эти школы. Вот, то есть, ну, суть заключается в том, что почти одно и то же, ну, я просто доверяю больше ведической науке, вот, потому что, ну, вот у меня так повелось, хотя не могу сказать, что китайская, она чем-то там хуже или чем-то лучше, не знаю, я просто, ну, доверяю как бы аюрведическим знаниям и больше в этой школе как-то разбираюсь, пытаюсь понять. Также не исключено, что есть и как бы хорошие эффекты от китайской школы, вот этой вот акупунктурной. И суть такая, что мы находим определенную точку в теле. Обычно эти точки, они болевые, то есть если, например, я описываю какую-то точку, да, и вы что-то нашли, и нажимаете на нее, и вы не чувствуете там никакого дискомфорта, вот. Ну, конечно, может быть, что там эта точка, либо там вообще все плохо, вот. Ну, поэтому надо работать с этим местом, если вы ничего не чувствуете. Но обычно они как бы создают дискомфорт, особенно если там какое-то поражение есть. Вот, это может быть, ну, некоторые точки, они могут, как бы, например, когда у человека сильно там, если они больше на мышечном корсете находятся, у человека там сильно мышцы как бы пережаты, и человеку даже, может быть, нравится, когда ему давят, но всегда должен быть присутствовать такой легкий болевой эффект. То есть эти марма-точки, это, так скажем, точки, которые, ну, так скажем, какие некие слабые места организма, нажимая на которые, организм он должен посылать сигнал, что ой-ой-ой, там, осторожно. То есть это как бы опасная точка, на нее нельзя слишком нажимать. И вот стимуляция этих точек в разумных пределах, она очень позитивно влияет, ну, вообще на, в целом, на организм. Одна из таких точек, она находится у нас на макушке. Как ее найти? То есть вы берете, то есть геометрия тела, она также позволяет легко очень найти эти точки с точки зрения аюрведы, потому что там иногда бывает, что да, какие-то точки нарисованы, и человеку там, не знаю, с линейкой там что-то лазит, вымеряет, то есть это все, ну, этих проблем на самом деле нету, потому что геометрия тела, она позволяет легко найти эти точки, просто нужно как бы знать вот эту геометрию, и в данном случае вы берете свою ладошку, выпрямляете ее, основание ладони вы ставите на лоб и примерно нижний край на уровне бровей, да, и, так скажем, вот, кладете ладошку на лоб свой, пальцы у вас идут вверх. И обычно самый длинный палец, как правило, это может быть средний, и он как раз-таки упирается, вот его подушечка, если вы дальше пройдете, его подушечка упирается в определенную точку. Вот, может быть, она там, ну, на пол сантиметра чуть дальше, чуть ближе, то есть вы должны просто нащупать ее и увидеть, так скажем, там некую такую болевую точку, прям вот чувствуете жмячину, и раз у вас так, ну, некий дискомфорт возникает. Означает, что вы ее нашли. Если вы там куда-то уткнулись пальцем в какую-то точку, и там вы жмете на нее, и у вас все как бы хорошо, и кажется, что как будто и гвозди туда можно забивать, вот, ну, грубо говоря, то нужно чуть-чуть вот по вокруг этого участка походить пальцем, может быть, чуть-чуть дальше туда залезть, назад, то есть к затылочным костям, и вот почувствовать эту точку. Она прямо обычно по центру там головы где-то идет сверху. Эта точка называется Адхипати Марма. Она очень много за что отвечает, очень много там каких-то благ она несет, и в основном она связана с умом человека и с проблемами вот головы, то есть это начиная там от насморка, заканчивая какими-то там психологическими сложностями, проблемами. Также она связана с позвоночником, то есть какие-то проблемы с позвоночником могут быть. И что мы делаем? То есть мы берем, например, это можно делать подушечкой большого пальца. Когда вы уже нащупали точку, вы примерно знаете, чувствуете, там дискомфорт у вас есть небольшой такой. Вы, например, можете это делать тем же пальцем, средним, да, или можете большим пальцем взяться и нажать. И мы делаем круговые движения вокруг этой, ну, нажали на точку и ее, как бы, так скажем, раскручиваем по часовой стрелке. Вот. По часовой стрелочке мы массируем эту точку не менее чем 2 минуты. Около 2 минут ее нужно массировать. Вот, она улучшит кровообращение в позвоночнике, в головном мозге. То есть это некая стимуляция определенных, так скажем, энергетических каналов, определенных систем в организме. Я думаю, что мы попозже об этом, то есть, возможно, в следующей встрече мы об этом поговорим, потому что есть точки, которые относятся к вата-марме, да, в данном случае вот это адхипати марма, она относится к точкам, которые отвечают за вата, за, так скажем, ветер. Есть пита марма, есть капха марма, опять же, с точки зрения аюрведы. И я думаю, что мы будем их проходить. И, например, вот сегодня какие-то вещи я разберу из вата марм. В данном случае, вот как я сказал, то есть это адхипати. То есть вы кладете ладошку, пальцы вверх идут, средний палец там упирается и примерно находится там в этой области в радиусе там плюс-минус 1-2 сантиметра, находите эту точку, она будет как бы вызывать легкий дискомфорт, и вы ее массируете и наблюдаете просто за своим эмоциональным состоянием. То есть если у вас там беспокойный ум, какое-то депрессивное состояние и подавленное состояние, то вы можете стать в дандасану, например, да, в позу горы, которую, я говорил, благодаря которой можно научиться ходить, или она есть в этом, в методичке, ссылка на нее. Или просто сесть там в какую-то другую позу. У вас важно, чтобы позвоночник был прямым. То есть вы должны выпрямиться, расправить плечи, если это сидя делается. Если это стоя, вы должны тоже правильно стоять, выпрямиться, то есть выпрямить все тело и тогда делать вот это. Потому что если вы будете там в каком-то завернутом, там, лежа на кровати это делать, там, или в какой-то позе, то, ну, какая-то стимуляция будет, но, то есть все это может быть не так явно, очевидно, как бы отслеживаться потом в организме. Поэтому так, следующую точку, которую можно про нее сказать, она связана, она называется Набхи. Она тоже относится к вата-марме. Она прям по центру пупка. И чтобы ее стимулировать, все достаточно просто. Есть, конечно, разные позы в йоге, когда человек там локтями упирается в пупок, там, или когда человек ложится на, так скажем, на такой замочек, да, который у него под пупком. И я в данном случае рекомендую так делать. То есть вы берете, складываете руки таким образом возле пупка. То есть, например, берете правую руку, сжимаете в кулак ее, сверху обнимаете ее левой рукой. Вот, и вот эти вот согнутые пальцы, стороной согнутых пальцев вы кладете на пупок. И садитесь, так скажем, в ваджрасану, или просто садитесь на, как это сказать, на корточке или на колени садитесь и нагибаетесь вперед, и у вас живот, получается, он надавливает на вот этот кулак, который упирается у вас в бедра. Вот, вы нагибаетесь, и он продавливает, так скажем, пуповину. Вот, это делается на выдохе. Всегда, когда, если мы нажимаем на марму, вот в данном случае абхипати марма у нас, мы ее делали круговыми движениями, то есть там дыхание у нас равномерно. Вот, а когда мы нажимаем на марму, то есть во время нажатия мы делаем выдох, а во время, так скажем, отпускания точки мы делаем вдох. И здесь то же самое, то есть когда мы кладем, нагибаемся, то есть у нас руки входят в напхи марму, вот эти вот замочек из кулачков, то мы делаем выдох. Вот потом, когда мы выходим из этой позы, поднимаемся, а мы делаем вдох. Вот обычно, то есть стимуляция должна быть точки, ну где-то 1-2 минуты. Вот 1-2 минуты. Ну, для начала можно обойтись 1 минутой. На всякий случай, чтобы понять, что у нас все хорошо. Так, сейчас следующая точка. Сейчас я посмотрю. Просто чтобы она тоже из ваты была. Витапа марма. Ну, тут, похоже, у нас ее нету в методичке, которую я хочу сделать. Ну да, что-то ее не найти тут. Витапа марма. Ладно. Ну да, ладно, мы тогда не будем только вату разбирать марму, потому что каких-то марм тут нету, которых я подготовил. Ладно, тогда идем дальше. То есть есть такая марма, которая называется стхапани марма. Она тоже находится у нас на голове. Так же, как и первая марма, которую мы объясняли, стапни марма, стхапни марма, в межброви так называемая. И, то есть, все знают ее, то есть, она между брови, так называемый третий глаз. Вот, если ее просто массировать пальцем, ну, как бы, что-то есть такое, опять же, нужно найти там такую область, где будет небольшой дискомфорт между бровей. Там как бы нажимаете, и раз такой, как бы идет импульс небольшой, болевой. А не так, что вы жмете и как бы просто по кости какой-нибудь лозите. Вот, чтобы ее хорошенько промассировать, лучше сделать так. Взять, сложить руки, перекрестить пальцы, то есть как бы соединить две ладошки, да, вот как в намасте мы делаем, приветствие такое. И просто сделали намасте, потом скрестили пальцы, просунули их друг за друга, руки у вас, пальцы друг друга обняли, две руки, и большие пальцы у вас торчат вверх. Я не помню, это, по-моему, какая-то линга-мудра, что ли, там называется. Надо посмотреть, как эта мудра называется, чтобы понятнее было. Я не успел посмотреть, не помню, как она обзывается. И, то есть, у вас, получается, два пальца остаются свободными вверху. И вы берете вот эти двумя суставами больших пальцев, в которых они сгибаются, да, вот именно суставы пальцев, не сустав, где у вас большой палец крепится к кисти, а там, где вот именно, так скажем, средняя фаланга больших пальцев. И вы вот этой вот, вот этими костяшками вы берете, упираетесь в стхапни марму и как бы. И вот так вот, то есть стимулируйте вверх-вниз, вот так вот вводите их. Можете по часовой стрелке также делать. Можете еще дополнительно, так скажем, сгибать пальцы, да, в этих суставах, чтобы они надавливали у вас на вот это межброви. И таким образом, то есть стимуляция, она будет намного интенсивнее, намного ощутимее, чем если вы просто будете там большим пальцем или еще каким-нибудь пальцем массировать. Вот в этом случае она будет намного эффективнее, потому что точка эта большая, там в Аюрведе они указываются тоже как бы размеры точек, там один сантиметр, ну, там другие измерения, то есть, ну, примерно там один сантиметр, пол сантиметра. Вот в данном случае вы двумя костяшками стараетесь в центр лба, вот их смещаете и вот так вот их сгибаете, и очень такое болевое ощущение, как раз таки очень хорошо стимулирующее, возникает, чтобы промассировать эту стхапни марму, так называемую, или марму, которая находится в межброви. А, так, у меня тут просто нужно соединить несколько методичек, да, то есть здесь она будет у нас указана, стхапани ее тут называют, стхапани. Ну и тоже. Идем дальше тогда. Следующая марма у нас. Так, ну, у нас еще остается время на следующую марму. И то есть марма в межброви, то есть вы можете сами тоже понять, за что она отвечает. Но лучше не буду сейчас затрагивать, лучше просто вы можете дома попробовать, посмотреть. А потом я уже в следующем эфире вам более конкретно расскажу, что она делает, для чего это надо. Это просто некие примеры марм. Вы можете просто сами промассировать дома, посмотреть, какой эффект. То есть эффект обычно положительный. Если там сильно болевое ощущение, то означает, там есть проблемы. А следующая кшипра марма. Ну, она есть на руке, на ноге. Вот у нас как раз там 5 минут есть, и мы разберем, да. Кшипра марма, она находится между, ну, если мы берем руку, она на четырех местах, это две руки, две ноги, ее расположение. Если мы берем руку, то она находится между большим пальцем и между как это, указательным пальцем, да. Между большим указательным пальцем, и когда мы должны полностью разогнуть, то есть отвести большой палец в сторону, чтобы у нас вот такой чуть ли там не 90 градусов образовался угол между большим пальцем и указательным, или больше там у кого как получается. И примерно вот это место, где самый такой уголок, вот где пересекаются линии большого и указательного пальца, да, если мы проведем вот так линии, то вот место пересечения, вот там вот эта болевая точка. И вы сверху, снизу берете там пальцы руки, другой противоположной руки, например, если мы берем правую руку, большой палец вы ставите в эту линию пересечения, находите там, нащупаете такую болевую точку, которая будет и кшипромармой. Снизу ставите другие пальчики, и прямо вот, то есть друг на друга, не в сторону, не в бок. То есть еще очень важно, чтобы потом мы будем это проходить, потому что в некоторых мармах нужно еще выбирать угол нажатия. То есть он должен быть либо там в сторону, либо еще куда-то, либо просто круговые движения, потому что в зависимости от направления нажатия тоже мы можем что-то другое стимулировать. Вот, и нашли вот эту стхапани марму, она будет очень такая неприятная, то есть точка, и потихонечку ее массируем. Можно ее круговым движением делать, можно, например, нажимать. Нажимаете, делаете выдох, на 3 секунды зажали, ну, можно плавно выдох делать, не резкий такой. Зажали на 3 секунды, отпустили, сделали вдох, да, потихонечку нажали, отпустили. Примерно там 18-20 раз нужно делать. Там примерно это за минуту вы сделаете, там, если по 3 секунды считать там. Вот, то есть нажимаете, делаете выдох. Отжимаете, делаете вдох. И вот так вот эту точку промассировали. На одной руке нашли ее, на другой руке. Методички я эту точку укажу. Дальше к ноге идем. То есть есть на ноге это стхапни марма. Кшипра марма. Стхапни это у нас было межброви. То есть вы берете большой палец, да? Берете свою ногу, берете себя за большой палец. Сгинаете этот большой палец и сгинаете его в суставе и вообще ведете там под стопу, так скажем. И вот в месте, где у вас, так скажем, вот этот сгибается палец между, опять же, в районе, как это сказать, Господи, там, где у вас к стопе крепится палец, вы, когда его согнете, вы увидите, там костяшка будет и линия сгиба большого пальца ноги. Вот, и ближе, то есть со стороны, так сказать, с внешней стороны получается, вы опять же находите точку на линии сгиба всего сустава, то есть не вот это, не средних, как бы не между фалангами сустав, а сустав, который крепит к стопе палец. Вот вы его сгибаете вниз, видите линию сгиба, от нее делаете небольшое вот вместе сочленение, там я забыл, как эта кость называется, которой крепится большой палец, не помню, что-то забыл там уже, забыл, как она называется, ну неважно. Вот, и там находите болевую точку ближе к пальцам ноги, которые остальные четыре идут в ту сторону. Вот, находите, там будет очень болючая точка, опять же, по линии сгиба сустава. И вот ее также прорабатываете. Там зажали, подержали 3 секунды на выдохе, отпустили. И в течение минуты, то есть это 18-20 раз, ну, нужно нащупать эту точку, она должна быть как бы болевой. Именно вот на по линии сгиба сустава вы находите ее и с внешней стороны, так скажем, если внутренняя сторона это большой палец, а внешняя сторона это мизинец. Вот с внешней стороны вы находите между большим пальцем и, так скажем, первым пальцем у ноги. Находите эту точку, но ее не просто найти. Я вот, например, у себя сейчас с трудом я нахожу, на руке это проще сделать, вот нашел. Вот, и вы ее прорабатываете. Потом я вам попробую сделать методичку, чтобы это было четко видно на картинках какие-то вот. И мы поговорим о их ну, благоприятных воздействиях и какие мармы на что влияют. Их можно всегда там использовать на массажике каком-то, еще где-то. Этих марм огромное количество. Так же, как и в китайской медицине, акупунктурных точек, они влияют, естественно, и на эмоциональное состояние человека, и убирают эти зажимы, какие-то стимулируют пищеварение, какие-то стимулируют прану, какие-то нормализуют, так скажем, или стимулируют водный обмен, убирают какие-то отеки. Более подробно, когда я подготовлюсь, тогда это на следующей встрече, потому что сейчас у меня, ну, как бы, то есть я немножко это не систематизировал, вот, поэтому так вот сегодня у нас получилось. Я просто рассказал, вы можете попробовать, посмотреть эти вещи. Если что, задать вопросы к следующему эфиру. Ну, сейчас мы перейдем к вопросам.
Спасибо большое вам, Алексей, очень интересные знания. Я для себя тоже много полезного отметила. Да, тогда постепенно перейдем к вопросам. И тогда первый вопрос. Если меня в жизни что-то не устраивает и зажаты плечи, то менять нужно именно в жизни или работать с эмоцией?
Так, работать с эмоцией. А как вы можете работать с эмоцией? То есть, например, вам падает кирпич на ногу, и вот как вы можете работать с эмоцией, то есть вы будете, вам падает кирпич на ногу, и вы там будете, о, спасибо, там, Господи, да? То есть суть в том, что работать с эмоциями, ну, это невозможно. Эмоции – это некий внутренний язык души, на котором все разговаривают. То есть если вы увидите животное, они тоже, у них есть эмоции, они понимают эмоции человека, они не понимают, что человек там бубнит, вот, но они очень четко воспринимают эмоцию человека, который исходит. И эмоции – это универсальный язык, который вот в духовном мире, так скажем, в царстве Бога, в котором, то есть тот язык, на котором как бы общаются живые существа. Там эти эмоции, они очень чистые, очень возвышенные. Поэтому работать с эмоциями, это означает по факту ну, постигать свою духовную сущность, духовную природу. Потому что, ну, эмоции – это всегда какая-то реакция на какие-то вещи, ну, внешние. И эта реакция зависит от самоотождествления человека, вот, то есть от самоосознания. Если у человека работает над подсознанием, у него меняются эмоции. Вот, поэтому над самими эмоциями не надо как бы работать. Там есть, конечно, техники для подсознания, когда человек там, не знаю, какие-то вещи там себе в подсознание загоняет, как бы, может, это и что-то и дает хорошее. Вот, ну, как бы я не говорю об этом способе. Этот способ означает работа над самоосознанием, над пониманием, кто я, вот на этой самбхата-гьяной, тогда у вас будет меняться эмоции. Вот, если у вас в жизни там определенные вещи происходят, то, ну, если вы девушка, да, то вам все-таки лучше как бы, ну, то есть искать способы их решения, то есть там молиться Богу, там делать какие-то варианты, то есть именно не просто убежать от них, а просто вот, может быть, жизнь меня подталкивает, чтобы я там вышла замуж, да, чтобы я там не делала себе какую-то карьеру, там еще что-то там. То есть нужно в каждой конкретной ситуации понять, как бы, как это можно решить. Может быть, проблема просто в том, что я выбрала неправильный путь. Может быть, проблема в том, что у меня какие-то желания слишком там возмышленные. Иногда просто меня вот в данной ситуации зажала карма. То есть я должна вот это отстрадать, я должна эти, как бы, прожить эти все зажимы. Потому что любой юридический доктор, он, по идее, должен знать астрологию, он должен понимать, что иногда у людей, живых существ, им просто нужно перестрадать какой-то период, и чем ты их там не лечи, не корми, там какие там мармы не нажимай, сильного эффекта не будет. Ну, такого прям уж излечения. Вот, но в эти моменты, когда мы не можем ничего поменять, мы не можем найти проблему, да, которую нужно, так скажем, превратить в трудности и решить ее, мы не понимаем, да, то нам, конечно, мы можем прибегать к вот этим вещам, то есть мы должны что-то делать с мышцами, там, ходить к массажисту, там, заниматься, делать зарядочки, делать упражнения, вот эти мармы, там, знать эти точки, нажимать всевозможные, там, пропариваться, да, дышать, там, шавасана, какие-то практики расслабления, какие-то там настройки позитивные. Вот, ну, в какой-то момент, то есть эти вещи, они будут нас поддерживать, то есть они не будут решать проблему, они будут держать нас на плаву. Это так называемая гуна страсти, и она тоже нужна. Вот, в дальнейшем, то есть, ну, мы все равно должны понимать, что причина-то не в этом. То есть я не должен успокаиваться на том, что вот я там как-то залатал дыры, и как бы и Бог с ним. То есть и будем так жить дальше. То есть человек должен стремиться дальше и работать над своим сознанием. Когда сознание поменяется, то это делается непросто. Возможно, это даже не одну жизнь потребуется. Поэтому, когда вы будете заниматься самосознанием, будут меняться ваши эмоции. Практика работы с эмоциями, она тоже есть такая, так скажем, как бы, ну, такая, которая не сильно решает первопричину. То есть мы говорили, что это ароматерапия, там, да, еще какие-то вещи. Ну, в частности, вещь, которая помогает, также йога-нидра, может быть. Я о ней говорил, также это как у нас, господи, забыл. Ну ладно. То есть, да, ну, молитва там оптинских старцев, я советую людям молиться за других, когда у них негативные эмоции по отношению к другим, там даже, не знаю, кому угодно, то есть человек, чтобы на молитву переключался, она его эмоционально именно захлестывала. Но, к сожалению, это опять же вопрос самоосознания, чтобы человек правильно молитву читал. Не все к этому квалифицированы, то есть не все на это способны. Поэтому какие-то механические вещи. Но это нельзя назвать работой с эмоциями. Это как бы такие вещи, они внешние, так скажем, они просто перенаправляют нашу энергию в другое русло, но эмоциональная реакция, она остается, и просто мы переключаемся, чтобы, ну, эта эмоция, она не аккумулировала у человека какую-то тяжелую энергию, которая разрушительная, то есть мы стараемся просто перевести эмоции в гуну благости, в гуну страсти, но если человек не меняет своего миропонимания, своего мироощущения, своего отношения, своих качеств характера, то эмоциональная реакция, она всегда будет одинаковая, как бы вы с ней не работали, куда бы вы там не заталкивали, пока не меняется сознание, не меняется эмоция. А сознание именно вот самоотождествление. Поэтому, если в жизни есть такие трудности, пока что вы можете использовать внешние способы. Но при этом вы должны понимать, что это временная вещь, что я не должна на это надеяться, что это, потому что это в любой момент может даже не заработать. То есть жизнь может мне преподнести такой экзамен, что даже внешние вещи, они меня не спасут. Вот эти вот, которые я делаю, и больше нужно делать упор на, ну, на духовную практику, самосознание. Так вот.
Спасибо вам, Алексей, за ответ. Да. Получается, что вот эти проблемы с мышцами — это просто сигнал нашего тела, что что-то в нашей жизни происходит не так. Так ли это?
Да, это означает, что у нас неправильные эмоции, у нас неправильное понимание себя, потому что правильные эмоции, они всегда наполняют человека энергией, они дают ему силу, здоровье. Даже это могут быть эмоции даже какой-то печали. То есть, ну, это, например, печаль по Богу, там, печаль про какие-то хорошие вещи, там, да. Вот, они наполняют человека энергией. А эмоции в гуне страсти, в гуне невежества, которые предлагаются в этом мире, в рекламе, там, в магазинах продаются эти эмоции, там, еще где-то. Это все эмоции в гуне страсти, которые опустошают человека, которые забирают энергию и которые приводят к проблемам.
Спасибо вам, Алексей, большое за ответ. Здесь приходит вопрос, где найти методичку. Еще раз расскажу. На сайте vedaradio.fm нужно зайти в раздел «Прямые эфиры» и нажать на страничку лектора Алексей Попов. Там внизу вы увидите ссылку на документ Наваграха. И тогда переходим к следующему вопросу. Сколько времени стоит уделять своему телу? Смотрю, что в последнее время слишком много сил на это тратят люди, слишком увлечены. Где этот баланс?
Баланс везде должен быть, не только в теле, не только в духовной практике. Он должен быть в материальной сфере, в эмоциональной сфере, в интеллектуальной сфере, там, в творческой какой-нибудь сфере. То есть и там есть огромный спектр потребностей человека, который он должен, ну, всегда учитываться. У кого-то там может быть больше, у кого-то здесь сейчас актуальнее больше. А баланс должен быть такой, что, то есть должны быть приоритеты в жизни. Первое место — это у нас занимает духовная практика, а все остальное, оно подчинено. То есть иногда в какие-то моменты жизни может даже вылазить на первый план здоровье. Потому что без здоровья невозможна духовная практика и все остальное. Поэтому все остальное, оно, по идее, должно быть служить самоосознанию. Потому что, исходя из самоосознания, мы достигаем успеха и в материальной, там, и в физической сфере, и во все остальное. Это так же, вот, как там в Библии, как говорил Иисус, пойдете за, ну, материальным, потеряете духовное, материальное, пойдете за духовным, все обретете, и материальное, и духовное. Потому что источник всего – это духовная энергия, а материальное – это следствие. И поэтому приоритет такой, что иногда, да, то есть нужно смотреть без фанатизма, что иногда человеку все-таки даже, может быть, в ущерб духовной практике, в кавычках, заняться больше здоровьем, потому что не будет здоровья, не будет никакой духовной практики. А иногда человек, он слишком, да, он слишком как бы много уделяет внимание там каким-то своему тонкому телу, там какой-то астрологии, там заморачивается на чем-то, там думает об этом постоянно, слишком много тратит времени на физические упражнения, вот, и очень незначительное время тратит на духовное самосознание, вот. Но это все зависит от уровня сознания человека. По идее, все это должно быть в гармонии. И лучше вначале, чтобы у нас было какое-то там молитвенное правило, или чтобы мы читали там какой-нибудь по главе, там, я не знаю, по стиху там какому-то из священных писаний, то есть чтобы у нас была так называемая, ну, как Олег Геннадьевич называет это, режим дня, да, но режим — это такое что-то тюремное такое, как бы слово режим. Вот, то есть в Ведах есть такой термин, садхана называется. Садхи – это цель, садхана – это то, что ведет к нашей цели. И садхана – это тоже такие правила ежедневные, которые человек просто там 5 минут раз там прочитал священное писание, раз там сегодня послушал лекцию в такое-то время, так, поделал упражнения, так, пошел что-то хорошее для людей сделал, так, пошел там семье послужил, пошел на работу людям послужил там, пошел туда, пошел сюда. То есть вот мы не должны просто так тратить время, у нас должно быть все расписано. То есть мы должны, ну, как бы оккультуривать свое тонкое физическое тело, как бы оккультуривать свои вот эти сферы жизни, они не должны у нас просто, ну, как бы на воле проведения быть, то есть мы должны там стараться навести порядок в них, принести туда гуну благости или как бы доверить другим людям, то есть чтобы туда проникло сознание и оно как-то все это синхронизировало с какими-то божественными законами правильными. Вот, тогда у нас будет много энергии, у нас будет много сил. Если у нас, как бы, мы сами себя на уме, у нас не старшего, мы никого не слушаем, то есть как маленький ребенок, да, если его одного оставить, непонятно, что там будет. И то же самое у нас там. Поэтому, как бы, мы должны стремиться, у нас должно проявляться желание, как это все улучшить, как это найти баланс, действительно задумываться, как правильно, искать каких-то старших людей, спрашивать у них совета, руководства. Вот. И тогда в нашей жизни вот, будут происходить серьезные перемены, не понаслышке, не просто будет оставаться теории. Тогда мы придем к этому балансу. Потому что человеку иногда сложно самому со стороны, ну, себя определить. Как бы понять, а где у меня перегиб. А человек, который опытный, который со стороны, он всегда скажет. Или там бывает, что даже жена, если она даже там сильно не практикует, она даже может эти вещи видеть. Но это нужно таким быть достаточно таким смиренным, понимающим человеком, чтобы принять какие-то вещи. Поэтому рекомендуется обычно, чтобы у нас был какой-то старший человек, который больше нас занимается духовной практикой, который опытен, он лучше нас знает священные писания, у него больше опыта, чем у нас, у него есть дело до нас, да, то есть он как бы ему не плевать на нас, так скажем, то есть такому человеку не должно быть там все равно, что с нами. Вот, и он должен как бы нам как-то нравиться, симпатизировать, мы должны хотеть учиться у него. И у такого человека, ну, спрашивать советы, как-то сказать, а можешь помочь, у меня вот здесь все нормально, что-то у меня сомнения там какие-то, или что-то не получается. Вот. Ну, в ведической системе это так всегда делалось, потому что, ну, сам с собой человек, он как бы, это, ну, человек социальное существо, ему всегда нужна поддержка, вдохновение и какое-то руководство, которое он добровольно понимает, что да, то есть человек, он лучше меня знает, пусть он мне подскажет, я лучше так попробую, чем вот мой ум мне что-то говорит. Ну, потом на определенном уровне человек, он уже сам, у него есть связь со сверхдушой, с Богом в сердце, ему прям интуиция сама подсказывает, он что-то делает, ему изнутри такой знак идет, ой, слушай, что-то ты не то делаешь, как бы, тебя здесь перегиб. И потом еще кто-нибудь там, или жена подходит, или любой человек с улицы говорит, да ты вот здесь что-то не то делаешь. И человек понимает, о, мне Бог говорит, что все-таки я здесь не так что-то делаю, надо что-то поменять. То есть такой человек, он уже общается с Богом, там, понимает, что он может проявляться через разные события в жизни, через других живых существ, он может изнутри тебе что-то подсказывать. И это не теория какая-то, это не какие-то там вещи, знаете, есть контактеры, там им какое-то знание передают. Нет, это совершенно другая вещь там. Вот, и когда человек вот эту связь так с параматмой, с Богом в сердце обретает, он уже, в принципе, руководство у него как бы по какой-то степени есть уже с Богом, но и то он все равно ходит к каким-то мудрецам, что-то на всякий случай переспрашивает. Вот, а потом уже, когда человек высшей стадии там достигает, у него чисто уже как бы, вот как мы сейчас с вами общаемся, так же человек с Богом общается, и все понятно ему. Поэтому вначале для нас Бог проявляется в том, что, руководство Бога проявляется в том, что мы обращаемся к старшим людям, к опытным, вот, и их тоже, их не очень много, конечно, не то, что они там на каждом шагу, вот, но если у нас есть желание, если мы готовы, если мы делаем те вещи, которые мы должны, то есть нам немедленно посылается духовный учитель, если мы готовы, то есть с недостатком тоже духовных учителей на самом деле нет проблем. Есть проблемы в нашем желании, в нашей искренности. Вот. Если мы их достаточно развили, то непременно в нашу жизнь войдет вот такой вот учитель, такой наставник, старший, и он будет, ну, нас вдохновлять, нам показывать, как куда двигаться.
Действительно, для здоровья тела и духа нашего эфира. Спасибо вам, Алексей. И тогда еще пару вопросов у нас осталось. Спасибо большое за интересный эфир. Стоит ли каждый день массировать те точки, о которых вы сегодня рассказывали? Или они больше как скорая помощь при возникновении проблемы?
Ох, Нет, то есть это не то, что это не повседневная практика. Эта вещь, да, она актуальна при определенных проблемах. Но, допустим, те точки, которые я сегодня говорил, чаще всего, ну, у нас их можно, в принципе, и каждый день массировать. Ну, я не рекомендую, то есть это прям постоянную практику делать. Ну, то есть периодически вы можете приходить к ней. Никакого вреда, ну, от этого не будет, это однозначно. То есть будет просто, ну, просто нужно понимать еще, что такое марма-терапия, как она вообще работает, откуда там приходит, уходит энергия, да. То есть в основном, да, это больше используется для лечения, для диагностики, нежели просто для такой повседневной практики. Но сейчас люди у нас как бы не очень здоровые, и вы уже сами можете понять, что когда вы эти точки массируете, и у вас там... Вы чувствуете, что у вас уже там нету такого дискомфорта, да, который был до этого, и вы чувствуете, что там уже все улучшилось, что только может быть, то есть можно уже прекратить эти вещи делать. Это не садхана, то есть это не постоянная практика такая. Это больше, да, коррекционная практика, то есть такая лечебная, так скажем. Поэтому постоянно, ну вот как, например, как этот комплекс Наваграха, который я сдал, то есть она не особо не нужна. И также этот комплекс Наваграха, который я дал, то есть его тоже не нужно там всю жизнь как бы практиковать. То есть можно его поделать 40 дней, там, если как бы чувствуете, что еще хочется, можно поделать, то есть опираться на свои ощущения. Так в йоге тоже много комплексов всевозможных, которые тоже на разных этапах могут быть актуальны. То есть жизнь динамична, жизнь – это река, она течет. И единственное, что здесь должно быть, единственное правило, которое никогда не должно меняться, это вот там какое-то духовное правило, молитвенная практика, еще что-то, да. Все остальное, поскольку оно связано с материальным, оно динамично, поэтому оно может корректироваться. Даже на самом деле духовный путь, он тоже на разных стадиях, он как бы может изменяться. Вот эта садхана, она меняется. То есть то, что для одного становится правилом, другой уже может не следовать этому правилу, а другому, если он не будет следовать, он просто будет деградировать ему. То есть всегда есть эта динамика, что даже в духовном развитии, что в материальном, не говоря уже точнее о материальном, поэтому нету такого, что вот что-то нужно там до конца дней. Единственное, что это должна быть молитва, все равно она будет как бы меняться, глубина ее будет меняться, там время будет этой молитвы меняться, еще что-то. То есть есть динамика всегда, ну, то есть душа, она всегда деятельна, также духов, он тоже динамичен, там всегда все меняется. Постоянства нет, и в этом как бы суть жизни, что не просто, то есть там одновременно и постоянство, и течение. Ну ладно, мы не будем об этих как бы эзотерических вещах говорить. То есть, если как говорить конкретно про мармы, то нет, здесь нету такой задачи, чтобы их постоянно массировать.
Спасибо за ответ, и завершим тогда философским вопросом, который сегодня требует ответа. Зачем Бог придумал так, что даже бабочки через трудности нужно пройти? Не проще ли было через любовь и простоту нас развивать, а не через боль?
Через любовь и простоту? Ну, это такое, да, это очень довольно такой философский вопрос. То есть, есть райские планеты, вот, и там вот то, что вы о чем говорите. То есть, Бог создал такие миры. Они есть, они существуют. И Бог создал определенные законы здесь. Вот. И просто, ну, мы вот, у нас есть осколок реальности, который мы видим. И мы через этот осколок реальности мы пытаемся судить о Боге. Вот. А у Бога есть целостная картина всего, ну, всего процесса, всего того, что происходит. И, допустим, в Бхагавад-гите там говорится, что материальный мир, даже с райскими планетами, это все юдоль страданий, он объясняет. Вот, у него даже вот такая позиция. И Бог, он говорит, ну, а зачем вы в этот мир вот сюда идете? Я вот, ну, как бы, я вообще не хочу, чтобы вы сюда ходили, там, чтобы вы вот этой бабочкой рождались, чтобы вы эти страдания испытывали. А дело в том, что это желание самого живого существа сюда попадать, испытывать эти страдания и горести, эти трудности, так называемые, еще что-то. Поэтому вопрос такой, я сейчас, ну, вот бы мне так, если так объяснить его, чтобы на данном этапе это стало понятным, то, ну, это будет долго очень. Поэтому, то есть, изучайте. И на самом деле Бог не создавал этих трудностей, как один святой человек ему похожий вопрос задали. Он сказал, а зачем вот Бог создал вот эти страдания? Ну, все же исходит из Бога, и страдания, и наслаждения, Он же источник всего. Вот он сказал, ну, это не Бог создал, это ты создал своим желанием. Другими словами, то есть, все, что желает живое существо, Бог это исполняет. Вот, и, то есть, вот эти вот всякие там страдания, на самом деле, это наш выбор. Нас никто не заставлял там что-то делать, это последствия нашего выбора, наших прошлых поступков. Вообще, когда душа сюда попадает, говорится, там, например, если она из духовного мира попадает, она становится Брахмой. Брахма – это такой архитектор Вселенной, и он как такой сгусток разума, и у него очень мало страданий, то есть он там живет непонятно сколько, там может менять тела по своему желанию, он там, ну, как ребенок вот в песочнице играется, там может создавать этот мир, может что-то там делать, вот, а потом человек, он постепенно обуславливается, превращается в гусеницу, в червяка, в результате своих греховных реакций он отрабатывает эти вещи, то есть это все следствие нарушения закона, который совершает живое существо, поэтому оно претерпевает определенные трудности. Но Бог, Он сделал так, что даже вот эти трудности, они призваны не для того, чтобы живое существо деградировало, а для того, чтобы показать ему, что ты идешь не в том направлении. То есть вот эти страдания, еще что-то, то есть тем самым Бог говорит, ну, ты сейчас не туда, ты полностью свободен, я не могу повлиять на твою свободу выбора, но вот эти страдания, они будут говорить, что ты заходишь не в ту степь, что ты вот сейчас какие-то неправильные вещи делаешь, потому что последствия могут быть ужасные, если не будет этих предупреждений, и вот эти страдания, они по факту как, то есть есть некоторые угрызения совести, потом человек их не замечает, да, и вот примерно то же самое, но просто также существует закон справедливости, если, например, кто-то что-то там подошел, тебе что-то плохое сделал, то в будущем ему это вернется, вот, и ему это возвращается в виде сложностей, в виде страданий, в виде проблем, ну, это даже там, ну, может быть, в такой форме, может быть, в другой форме, поэтому, как бы, здесь есть у всех желание, например, тигр хочет съесть там кого-то, а тот, кого хочет съесть, у него желание, чтобы тигр его не съел, и вот как здесь быть Богу, вот чье желание исполнить, чье не исполнить, понимаете, вот, то есть, вот такая ситуация возникает, и много таких моментов. И поэтому тут законы, они сделаны совершенным образом, если мы будем их изучать. Вот. И здесь нету такого, что Бог что-то не просчитал, что Бог в чем-то виноват. Потому что, ну, нужно это изучать, нужно просто понять вот мироустройство. Просто нужно разобраться в законе кармы. В законе кармы как вообще он работает и для чего он нужен. И исходя из этого, вы поймете, то есть, как здесь вращается душ. То есть, ну, например, есть ведическое произведение Шримад Бхагаватам. Оно состоит из 12 песен. Вот, там, по-моему, я забыл, сколько там стихов, количество сейчас у меня вылетело из головы. Но в целом это где-то больше там, по-моему, 12, больше 12 книг. Я не помню сейчас, сколько книг даже там. Можете прочитать вот там Шримад Бхагаватам в переводе Бхактивиданта Свами. И там объясняется это мироустройство. И вот сами поняли, что это как минимум 12 книг, в которых там по 300 страниц. И там объясняется, как здесь все работает, как что. И меняются у человека представления, меняются парадигмы. И на самом деле эти 12 книг – это не какая-то там куча какой-то там научного знания, какие-то формулы. Нет, то есть когда вы это читаете, вы это понимаете, что это так. То есть вы вспоминаете эти законы, вспоминаете эту... вот это вот мироустройство, вспоминаете эту самбанду, и вы понимаете, что да, вот оно так все здесь работает. И поэтому, чтобы вам объяснить, для этого, ну, нужен большой процесс, А то, что я просто сейчас говорю, оно кажется, что может показаться нелогичным, каким-то несильным доводом и так далее. То есть это вот, если вы хотите, читайте вот это произведение, и тогда у вас, ну, сформируется правильное понимание, правильная картина того, что почему здесь есть трудности.
Как говорится, для вопрошающих откроется. Спасибо, Алексей, вам за это глубокое желание копать вглубь и духовной науки, и науки, связанной с нашим телом, и то, что вы даете нам в итоге синтез этих двух наук и гармоничное, правильное понимание того, что происходит с нами, что должно с нами происходить. Поэтому будем с радостью ждать продолжения наших бесед и новых секретов здоровья как души, так и нашего тела. Спасибо вам.
Спасибо всем за ваши вопросы. Всего хорошего, до новых встреч. До свидания.
До свидания.